Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье», программа «Молодежное служение» и я ее ведущая Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с оцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сегодня мы поговорим с Тимофеем Жуковым. Привет, Тимофей, расскажи немного о себе.
Привет. Мне 25 лет. Последние, наверное, лет 6-7 уже, наверное, да. Я довольно активно занимаюсь общественной деятельностью. Все случилось очень как-то спонтанно. До возраста 17-18 лет я планировал, что моя жизнь сложится в профессиональном спорте, в футболе. Вот, и с 6 лет я занимался футболом. Вот, но карьера не сложилась как раз в этом возрасте 17-18 лет, и появилась куча свободного времени. Ну, потому что надо понимать, как спортсмен живет. Это тренировки, учеба, сборы. Вот, когда ты, если успеваешь, делаешь домашние задания и немножечко гуляешь во дворе, если время позволяет. Вот, а тут вся жизнь была вот так, вот в таком режиме, а тут раз, и спорта нет. Ну, то есть все, я перестал заниматься. И я подумал над тем, чтобы мне можно было такое сделать, чем начать заниматься, чтобы это время с пользой проводить, ну и желательно не только для себя. И я начал тренировать ребят на сортировке, я там живу на сортировке, и с детства там живу и продолжаю жить сейчас. Начал тренировать ребят во дворе, ну как раз футбол. Вот, и за первые 3 месяца летних, которые мы начали, на первой тренировке было 7 человек, и за первые 3 месяца стало заниматься 170 человек. То есть такое огромное количество ребят, которых пришлось поделить потом по возрасту, по разным возрастам на группы, вот, и получалось у меня, что я тренировал по 6-7 часов каждый день, вообще без выходных, ну, то есть вот так вот делил все эти группы, чтобы каждая группа занималась не меньше 3 раз в неделю. Потом к этому процессу, ко всему подключился мой друг, мой соратник Максим, который сейчас, в общем-то, командой занимается и руководит, потому что просто уже на сегодняшний день я столько времени и себя не могу так посвящать, как это было раньше. Вот, и вся эта история о том, что простые ребята на сортировке сумели создать одну из самых крупнейших команд в городе Екатеринбурге, она такой, ну, обрела резонанс, несколько средств массовой информации написали об этом, и на одной из тренировок мне звонят, такой звонок с незнакомого номера, и говорят: мы хладокомбинат номер 3, у нас на сортировке там есть это предприятие, которое делает, производит наше с вами любимое гостовское мороженое. Они говорят: мы про вас прочли, знаем про вас. Приедьте к нам, мы будем вам помогать. Вот, мы приехали к ним, поговорили с руководством, вот, нам начали помогать инвентарем, помогать с выездами на турниры, с формой, ну и с, в общем, обеспечением деятельности футбольной команды. Вот в таком виде команда начала существовать и работать, и на сегодняшний день уже этой команде 6 лет. Летом будет 6 лет, в июне исполнится. 1,5 года назад мы взяли на себя еще одну ответственность, и на базе вот этой команды попробовали создать первую в Свердловской области инклюзивную футбольную команду для деток, страдающих синдромом Дауна и аутизмом. Проект мы этот реализуем вместе со специальной олимпиадой Свердловской области с Ольгой Яковлевной Бойко и с фондом «Солнечные дети», который возглавляет Татьяна Черкасова, и коллектив родителей, у кого у деток есть вот синдром Дауна, кто с детства страдает этим недугом. И у нас получается, у нас занимается порядка 20 деток, вот, с разной формой заболеваний ментальных. И команде уже 1,5 года. Не знаем мы, к чему она нас приведет, но вот, потому что пока сложно какие-то планы выстраивать на какую-то профессиональную их карьеру и деятельность как футболистов у этих деток. Вот, но результаты того, как они к нам пришли 1,5 года назад, и то, как они сегодня играют, то, как они сегодня занимаются, они, конечно, фантастические, ну, на мой взгляд. Вот мы немножечко робели и боялись того, как вообще это сложится, как получится. Но вот, в общем-то, все с Божьей помощью складывается как нельзя лучше. Вот, дай Бог, чтобы продолжалось дальше так же. За год примерно до того, как я начал заниматься командой, я пришел в организацию «Фонд «Город без наркотиков». Она тоже связана с такой личной историей, которая в моей семье произошла. Я никогда сам к наркотикам не прикасался, не притрагивался. Вот, это для меня дело страшное. Я именно всегда боялся попробовать наркотики, потому что не знал, каким последствиям это может привести. Вот, и я пришел в фонд в 2012 году и стал в фонде просто волонтером. Так я и совмещал эту волонтерскую деятельность в фонде вместе с работой в команде. Вот, параллельно учился в колледже в педагогическом, и в 2014 году я ушел в армию служить, отслужил снайпером в стрелковой роте снайперов, в 2015 году вернулся и продолжил заниматься командой, продолжил заниматься волонтерской деятельностью в фонде. Параллельно этим делам в феврале 2016 года мы с моими друзьями запустили проект помощи бездомным и малоимущим людям. Один раз мы начали в неделю выезжать, теперь уже два раза в неделю выезжаем в 6 часов вечера на Северный автовокзал. К храму иконы Державной Божьей Матери нас тогда благословил митрополит Кирилл на эту деятельность. Вот, и на территории храма иконы Божьей Матери на Северном автовокзале мы, в общем-то, вот уже третий год как помогаем людям, привозим горячее питание. Ни разу не было такого, чтобы мы не приехали или там... То есть всегда мы постоянно приезжаем, привозим горячее питание, привозим вещи, предметы первой необходимости, предметы личной гигиены, какие-то лекарства, которые не требуют никаких специальных рецептов от врачей. Вот тем самым людям, которые попали на улицу или в трудной жизненной ситуации находятся, в том числе многодетные люди и пенсионеры, стараемся им хоть как-то немножечко помочь. И вот знаете, эта деятельность, она именно вот, которая связана с кормлением, она является таким средством коммуникации для нас, потому что когда ты располагаешь себя к человеку, у которого проблема, а люди, которые живут на улице, которые живут в сложных условиях, они, как правило, привыкли, что над ними кто-то как-то издевается, их кто-то как-то использует в своих корыстных целях, вот, а для нас это средство коммуникации, ну, именно кормление, потому что расположив к себе людей такими проблемами, можно понять их проблемы, можно постараться им помочь. Вот у нас есть случаи, что мы в первый год своей деятельности 6 человек смогли вернуть к жизни в, ну, в нормальное общество, помочь им устроиться на работу, восстановили им документы, привели их в какой-то опрятный вид. Вот, затем в 2017 году это был один человек, которому мы сумели помочь, в 2018 – ноль, и в 2019 тоже пока что вот мы ни одному человеку, чтобы вот так взять его, достать со дна и помочь вернуться. Вот, никому пока не помогли. И дальше в прошлом году состоялся наш марш-бросок в местную политику. Ну, то есть, когда я говорю «я просто не хочу, чтобы так складывалось мнение какое-то о том, что я все на себя беру». На самом деле, большое количество людей рядом находится со мной, они скромнее, чем я гораздо. Вот, и когда я говорю «я», просто хочу, чтобы все понимали, что я говорю не о себе конкретно, а вот о команде, о коллективе, большом и дружном нашем, который всеми этими делами занимается, и люди, благодаря которым ни одного бы из этих дел не существовало и не было бы. Вот, в марте прошлого года мы решили, что можно попробовать принять участие в выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Вот, заявились на праймерис, поучаствовали в праймерис, показали какой-то свой результат скромный. Вот, и партия «Единая Россия» сделала мне такое вот, дала мне такую возможность быть членом одним из членов первой городской тройки партийной и уже идти на основную кампанию выборную в сентябре 2018 года, которая 9 сентября состоялись выборы, идти уже в составе этой тройки и пытаться стать депутатом, пытаться эти выборы выиграть. Вот мы, в общем-то, набрали достаточное количество голосов, и с сентября прошлого года я являюсь еще и депутатом городской думы. Вот, это не основная какая-то цель, там, вот, это скорее для нас просто инструмент и понимание того, как мы сможем применить вот этот новый инструмент в помощи людям в нашем с ними взаимодействии, потому что, как ни крути, депутат всегда на протяжении всего своего срока должен помнить и о своих избирателях, и о людях, которые в трудном положении находятся, и стараться им как-то помочь. Если эта помощь будет системна, то она принесет, я думаю, что больше пользы. Вот. Поэтому амбиций таких, как таковых, там, к большой политике их нет. Вот. Но пытаемся, имея скромные такие ресурсы, как-то нести пользу и, в общем-то, о людях вспоминать не только в момент выборной кампании, что очень важно. Я веду приемы личные по четвергам, каждый четверг в городской думе на четвертом этаже в 459-м кабинете. С 2 часов и до 6, вот в это время, каждый четверг можно ко мне прийти, если это не праздничный день. Вот, и в своих чаяниях, в своих каких-то переживаниях поделиться ими со мной и, в общем-то, мы попробуем включиться и какую-то помощь принести. Вот. Помимо этого, если у кого-то есть, возникает желание помочь нам в деятельности, связанной с помощью малоимущим бездомным людям, то есть тоже можно там в 6 часов вечера, в четверг, в пятницу приходить к храму иконы Державной Божьей Матери и участвовать во всем этом. Вот, будем объединяться, будем свою команду расширять, и возможности тоже, я думаю, будут укрепляться. Как-то вот так я живу, не женат, как-то так скромно. Служу алтарником в храме Иннокентия Московского примерно уже год, наверное, может быть, чуть побольше, чем год.
Как давно ты пришел в храм, именно как прихожанин, и как изменилась твоя жизнь после воцерковления, если оно произошло уже в сознательном возрасте?
Ну, ты знаешь, сложно, наверное, себя называть воцерковленным человеком, но просто я скорее стремлюсь к воцерковлению, потому что много чего я нарушаю, много перед чем устоять не могу, и слабость моей души, ее, конечно, видно. Тело сильнее, наверное. Вот, и со страстями, со своими пытаюсь бороться. Но пришел я в храм уже так сознательно, что начал посещать службы не только в праздничные дни, но и в воскресный день, и в субботу. Ну вот, наверное, где-то года полтора назад. Вот у меня в семье воцерковленных людей нет. Как-то так всегда спокойно относились к религии, к службам, к правилам утренним, вечерним. То есть не было каких-то таких строгих традиций, вот, которые есть в семье. Ну вот как-то у меня это само собой всегда с детства, все равно разговоры о Боге, о том, что на Бога надо уповать и, ну, при этом спрашивать самого себя, то есть все эти вот вещи, они как-то всегда вкладывались, и присутствие Бога, его помощь, поддержку в разные периоды жизни ощущать приходилось, но всегда по своему малодушию, по своему маловерию есть какие-то сомнения, всегда ждешь каких-то там доказательств, чего-то еще. Вот, несмотря на это, что-то подсказывает, что о молитве не нужно забывать, и поэтому вот как-то с детства складывалось так, что какими-то периодами я к Богу обращался через молитву, через какие-то свои мысли, вот. А всю армию, на протяжении всей армии я читал утренние и вечерние правила. Интересно, кстати, заметить, что у меня в роте было 69 человек, из них 6 офицеров, примерно 1/3 контрактников и 2/3 срочников. И вот из всего этого количества мусульман, ребят, моих близких друзей, моих братьев, их было человек, ну, 10 примерно. Из этих 10 человек намаз читали 6. Вот, то есть они так прям коллективно уходили в спортуголок, молились. И из православных ребят никто, кроме меня, правила не читал. Это не мне как-то вот в какую-то заслугу, это просто вот наблюдение такое. И были такие картины интересные. Это так здорово, когда ребята читали намаз вечерний, а я читал вечерние правила. Вот они в шестером молились, и я рядом с ними, ну, читал правила наши православные вечерние. То есть у нас не было никакого там конфликта, никто никому в этот момент не мешал. То есть мы так вот с любовью, с таким братством относились, до сих пор относимся, все на связи находимся. Вот после моего возвращения из армии я занял руководящую должность в фонде «Город без наркотиков». Мне предложил Андрей Владимирович Кабанов, он поет на клиросе, тоже служит в храме Семена Верхотурского, который в совхозном находится на улице Цыганской. Вот, и, в общем-то, он, как мой старший товарищ, как мой наставник, он большую роль в моем приходе в храм, и вот в этой дисциплине он сыграл. Я много вопросов, которые я, наверное, стеснялся задать батюшкам, или как-то им не доверял, вот, или просто не понимал, зачем это. Я в режиме такого ежедневного разговора и общения их задавал Андрею Владимировичу. Он человек мудрый и многие вещи мне подсказывал. При этом он никогда не настаивал ни на чем, никогда меня не тянул, никогда мне не говорил, что тебе нужно там пойти в храм. Нет, то есть не было такого. Я просто сам как-то непроизвольно начал ездить сначала к нему туда, на Цыганскую, вот, в их храм. Отец Владимир там настоятель. Вот, а потом познакомился с отцом Владимиром Зайцевым, с отцом Ильей в храме Иннокентия Московского и стал ходить туда. Вот, окормляюсь там тоже. Потом мне отец Илья сказал, что вот как бы потихонечку начнут заводить меня в алтарь. Вот это примерно полтора года назад случилось, и, в общем-то, я стал служить в алтаре. Интересно тоже тут такая штука, что мы же как себя все взрослыми считаем такими образованными и умными, а я когда в алтарь пришел, там парни, которым по 10 лет, по 12, по 13, они начали мне подсказывать, как себя правильно вести, как что делать. Вот, То есть, невзирая на какой-то возраст, знание их, их понимание того, что происходит, их ответственность, она была гораздо и сейчас гораздо выше моей сознательности и искренности. Вот, поэтому здесь очень, конечно, интересно было, и вот я им благодарен, этим ребятам, они сейчас тоже служат, мы служим с ними вместе, вот, и, в общем, так вот интересно. Тогда я понял, что не важно, какой твой возраст, важно, насколько ты ответственен, насколько ты обладаешь знаниями.
В чем заключается твоя деятельность в фонде «Город без наркотиков»?
Ну, у фонда история 20-летняя, такая богатая, огромная история, и разное было руководство, разные люди его возглавляли, но основал его Андрей Владимирович Кабанов, вот, не один, вместе с несколькими еще людьми. Фонд – это огромный организм, большой организм, который уже сложился в какой-то вот своей, в каком-то своем виде, в каком он есть, в каком он ведет свою успешную работу. У фонда несколько направлений. Это первая оперативная работа, когда наши оперативники вместе с правоохранительными органами занимаются тем, что выявляют лиц, причастных к наркообороту, и проводят задержание этих людей. Второе направление – это реабилитация наркозависимых людей, которые нуждаются которые уже наступили, попали в эти сети и нуждаются в своей реабилитации. Важно заметить, что у фонда политика такая, что у нас нет никаких медикаментов, у нас безмедикаментозная реабилитация людей. Мы доказали всему миру, что наркоман – это человек не больной, это человек распущенный, человек, которому просто нужно собраться, взять себя в руки, дать самому себе обещание, и можно вернуться к нормальной жизни. И третье направление, которое мы ведем, оно такое объемное, это направление по пропаганде, по информированию студентов, молодых ребят, родителей в школах, в колледжах. Я сам выезжаю, читаю лекции, провожу всегда с удовольствием. Приезжаю вот за последние 3 дня. Я посетил семинарию духовную, колледж Ползунова, педагогический колледж. Вот я стараюсь 2 лекции в неделю где-то проводить, либо для школьников, либо для студентов колледжа. Есть еще у нас одно направление, тоже такое очень важное, которая связана с бесплатным тестированием людей на все виды наркотиков. То есть, чем мы отличаемся от наркологии? Мы на учет у тебя не ставим никого. Вот, мы делаем этот анализ, который всего с 12 минут помогает нам выявить, какие наркотики человек употребляет и как давно, с какой периодичностью. Это нам помогает проинформировать родителей, либо самого человека, там, я не знаю, если он не в курсе того, что он употребляет, такое редко происходит, вот, проинформировать и дать ему какое-то руководство к действию, чтобы спасти, чтобы как-то помочь выкарабкаться. Вот, то есть мы не ставим ни на какой учет, мы никуда информацию не передаем, это все остается между нами, это очень многим людям помогает, потому что приходится потом какие-то вот переживания испытывать по тому, что это где-то будет фиксироваться. Вот, и вот этот весь огромный механизм, работает большое количество волонтеров, ну и все благотворительные проекты, которые мы делаем, они все равно связаны с фондом. Всем этим нужно руководить, вот, и этим большим коллективом, и ответственности много, этим, в общем-то, мы и занимаемся, я, Андрей Кабанов и Дмитрий Павлов. У нас 3 руководителя и есть огромный коллектив, который, в принципе, на равных находится, поэтому всю эту деятельность мы координируем, за все несем ответственность. Сами принимаем участие в чем.
Расскажи, в чем заключаются трудности борьбы за добро в твоей общественной деятельности?
Ну, у меня трудностей нет никаких, на самом деле. Я, когда чем-то начинаю заниматься, я понимаю, что камни лететь будут, вот, и нужно просто смиренно это все принимать, потому что я делаю это не ради того, чтобы мне стало как-то полегче, а ради того, что я просто вижу, что в этом могу принять участие. Поэтому я понимаю, что я иду туда, где благодарности ждать не нужно. Нужно просто взвалил себе на плечи, взял ответственность, и нужно эту ответственность продолжать нести при любой погоде, при любом своем состоянии и всем остальном. Нужно, слово дал, нужно его перед самим собой держать. Тем более, когда это касается живых людей, которые в твоей помощи нуждаются. И поэтому каких-то трудностей я не испытываю, потому что все состоит из трудностей. Мы это принимаем, спокойно идем, свою миссию несем. За добро мы не боремся, мы боремся за то, чтобы люди не шли к злу. Вот. То есть, насколько человек добр, насколько он воспитан, насколько он предан Богу и пребывает в любви, вот в том его доброта, наверное, и есть. Вот мы пытаемся ограничить других от зла. Если так можно говорить, это так очень лирически. Я прямо сейчас на ходу об этом просто думаю, обо всем, я раньше не задумывался.
Вот ты на своем пути вот этой общественной деятельности встречал очень много разных людей. И, ну, и так как на твоих глазах изменяются судьбы людей, я думаю, что ты можешь нам что-нибудь рассказать в назидание, вдохновение, какие-то истории каких-то интересных людей.
Ты знаешь, для меня, ну вот, у меня уже на самом деле глаз замылился, наверное. Вот, и мы, как правило, о тех делах, которые совершаем, мы о них стараемся не кричать сильно. Если о чем-то пишем и говорим, то ради того, чтобы проинформировать других, что так делать не нужно, либо наоборот, призываем к чему-то такому доброму. Есть интересная история по возвращению людей из с улицы в нормальную жизнь, но это опять же все зависит от них, от их желания. Мы можем быть только проводником, мы можем быть только какой-то вот палочкой-выручалочкой такой здесь, в этом во всем. Если так коротко сказать, то всем тем, кто считает, что употребляя наркотики, можно контролировать ситуацию, можно себя контролировать, то это самое большое заблуждение, потому что из-под контроля все выходит очень быстро и моментально. И всем родителям, всем людям, у кого в окружении такие есть, близкие или просто знакомые люди, рекомендую на это глаза не закрывать и не думать, что это само пройдет, что это куда-то денется. Нужно, так же, как когда человек начинает утопать в болоте, ему нужно кинуть веревку или палку, или за волосы его оттуда вытащить. Здесь та же самая история. Здесь нельзя медлить, здесь нельзя надеяться на то, что оно как-то само пройдет, что забудется, потому что все набирает обороты и еще быстрее человека уводит на дно. Вот. Всех тех, кто думает, что пораспространяв наркотики, заработав немножечко денег, можно оттуда выйти из всей этой системы торговли, это тоже большое заблуждение, потому что есть много разных форм удержания людей в этом во всем. Вот, и в конечном счете все попадаются и садятся в тюрьму. Те, кто в тюрьму не садятся и не попадаются, есть другая форма, есть просто люди, которые карают людей, именно физически, телесно истязают. Тем, кто в раздумьях находится в каких-то, или думает, что это какое-то баловство, это не баловство, это все реально, и было бы, наверное, нам всем неприятно и скорбно видеть бы, как наши друзья или наши дети или близкие наши оказываются в хрониках каких-то криминальных новостей, связанных вот с этой темой. Вот все, что касается бездомных людей, ну, я уже немножечко сказал, вот, про наших деток-футболистов, про людей с ограниченными возможностями здоровья, это отдушина, это любимое занятие, это время, которое проводишь в счастье, в понимании.
Чем ты занимаешься в свободное время, если, конечно, оно у тебя есть?
Ты знаешь, я ругаю себя и виню в том, что я очень невнимательно отношусь к своей семье. То есть я как бы со всеми вижусь, со всеми как-то общаюсь. И вот любое свободное время, которое я действительно считаю свободным, стараюсь уделить его семье, своей племяннице, своим крестным детям. Ну, тоже не всем, я тоже мало времени уделяю, к сожалению. И пытаюсь проводить время с семьей, с близкими, с друзьями. Книги читаю. Но книги я чаще читаю в трамвае, пока еду на работу, либо когда с работы еду. Иногда в кино хожу.
Ну и в заключении нашей передачи скажи, что ты хотел бы пожелать нашим слушателям.
А слушателям я хочу пожелать крепкой веры, доброго здоровья, и чтобы у нас с вами находились силы для того, чтобы сохранить веру нашу, сохранить любовь нашу и внимательно относиться к людям, которые рядом с нами находятся, потому что, уделив хоть чуточку своего времени и своих чувств людям, которые в этом нуждаются, это может быть очень большой помощью, а для нас с вами это ничего стоить не будет, поэтому всем любви и счастья. Спасибо.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Тимофей, спасибо вам, дорогие слушатели. Помощи Божией вам в вашем служении.